Я буду читать сегодня текст Священного Писания. Мы будем рассуждать дальше на тему о вере. Я прочитаю всего один стих из Евангелия Марка. Мы с вами дважды читали полностью этот фрагмент Писания. Сегодня мы прочитаем только один стих с 11 главы Евангелия Марка, 23 стих. 11 глава Евангелия от Марка, 23 стих. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется, по словам его, будет ему, что не скажет». Итак, очень часто люди говорят о том, ну, а какова же роль в деле спасения, в деле веры человека? Так вот, давайте мы сегодня посмотрим на библейский фактор спасительной веры и на человеческий фактор спасительной веры. Такова сегодня наша тема нашего с вами рассуждения. Итак, доктрина и сила нашей спасающей веры или Божьей веры есть основополагающая доктрина нашего спасения. Суть не в том, что первично, что вторично. Вы знаете, споры идут и продолжаются, еще будут идти, что первично, что вначале нужно иметь веру, чтобы человек мог покаяться, получить спасение, или, скажем, о, вначале нужно возрождение, а потом на покаяние, или, скажем, вначале вот человек должен быть исполнен Духа Святого, или как. Вы знаете, этот вопрос нельзя рассматривать в хронологическом порядке. Абсолютно не рассматривается. Вот. Разве до возрождения человек не является абсолютно духовно мертвым? Так и есть. Поэтому он сам по себе не может сделать. И если он абсолютно духовно мертв до возрождения, то, что вначале нужно его сделать способным верить, обращаться к Богу. Потому что вера – это дар Божий. Итак, если Слово Божие есть живое семя для возрождения, так учит Священное Писание о том, что мы люди спасенные, и мы возрожденные не от тленного семени, а мы возрождены от нетленного семени, то есть от Слова Божьего. Однако Слово Божие может, не может действовать само по себе. Смотрите, два человека одновременно слушают Слово Божие. В одном оно действует, а в другом абсолютно бездейственно. И тот, и другой слушает Слово Божие. Так вот, дорогие мои, слово само по себе не может действовать без веры. Поэтому, принимая Иисуса Христа как своего Спасителя и соединяясь с Ним, что является уже началом возрождения, человек становится духовно живым, принимая это слово, принимая Иисуса Христа и соединяясь с Ним. Однако, как он может принять Христа как Сына Божьего без веры, если у него нет веры? Итак, нам нужно быть очень внимательными и вникнуть в Священное Писание, потому что Священное Писание не оставило нас блуждать в потемках, оно дает нам четко и ясно понимание и этого очень важного, я бы сказал бы, суперважного вопроса в деле спасения. Нам нужно вникнуть, чтобы уразуметь, какова же роль человека в приобретении спасающей Божьей веры. Ведь если бы не было никакой человеческой роли, Христос бы не сказал бы «имейте веру Божию». Следовательно, что-то и возлагается на человека, на его ответственность. Так вот, первый фактор, давайте посмотрим. Человеческий фактор в спасительной вере. Итак, как правило, люди говорят, спасительная вера заключается в полном согласии с истиной Священного Писания, с истиной Слова Божьего. Правильно. Но спасительная вера заключается еще и в другом, в полном доверии Богу. Вот оно что. Тогда что получается? То, следовательно, эта вера пребывает во власти человека. Итак, еще раз хочу сказать, если спасительная вера заключается в полном согласии со Священным Писанием, и второе, в полном и абсолютном доверии тому, что говорит Священное Писание, значит, и наша ответственность в этом вполне очевидна и ясна. И все же я хочу сказать, что истинно спасающая вера не есть простое согласие со Священным Писанием, со Словом Божьим. Почему? Потому что все христиане верят, что Библия есть Слово Божие. Спросите любого католика, спросите любого православного, спросите любого другого течения, он вам скажет, о да, Библия – это Слово Божие. Значит, он согласен с истиной, что Библия, Евангелие – это есть Слово Божие. Все христиане верят этому. Так вот, дорогие, но, тем не менее, Писание говорит, что множество людей, тем не менее, не имеют спасительной веры. Они не спасены, несмотря на то, что они верят, что Библия есть Божье Слово. Так вот, дорогие мои, что еще предлагает Священное Писание? То есть это полное и искреннее доверие Иисусу Христу, Божьему Сыну, как своему Спасителю. О, это уже совсем другое, правда? Это не просто верить, что Библия – это, да, святая книга, потому что это Слово Божие. Но это полное и абсолютное доверие Христу, Спасителю, чтобы через Него получить спасение, получить прощение грехов. И это спасение дается на основании Его жертвы, которую мы обязаны принять. И также на основании всех Его обетований. Так вот, слушайте, если бы спасительная вера заключалась только в согласии со Священным Писанием, в согласии с истиной Священного Писания, тогда спасение можно было бы получить и без доверия к Иисусу Христу. Мы согласны с истинами Священного Писания, и мы можем и без Христа приобрести спасение. Так на сегодняшний день верят довольно много людей, называющих себя христианами. Христос для них просто историческая личность, но не Спаситель и не Божий Сын, отдавший за грехи наши свою жизнь. Вот что говорит Священное Писание. Тогда в этом случае люди, просто соглашающиеся с истиной Священного Писания, впоследствии они могли бы доверять Христу, но это был бы уже плод их веры, доверия Христу. В то время как Писание говорит совершенно наоборот, вначале полное послушание и доверие Христу, в этом случае мы имеем спасительную веру. Вот оно что. Так вот, дорогие мои, но спасение, получаемое грешником, оно характеризуется своей полной законченностью. Когда человек обращается к Богу и кается, как вы верите, спасение в это время является законченным или же только начинающим? Писание говорит, что в это время, когда человек обращается к Господу, спасительная вера приобретает полную законченность. И если он в это время, Господь его отзывает, он идет к Господу, как разбойник. «Помяни меня в царстве твоем», и он пошел к Господу. Вот что значит спасительная вера. Она в Иисусе Христе приобретает свою полную законченность. Хорошо, но очень часто люди молятся: «Господи, приготовь меня к встрече с Тобою». В чем дело? Следовательно, спасительная вера этих людей не приобрела своей законченности в Иисусе Христе. Вот оно что. Они не могли верить свою жизнь Иисусу Христу. Они верят Писанию, они молятся, они понимают, что это есть Слово Божие, но их спасительная вера не приобрела законченности. Почему? Потому что они свою жизнь не верили Христу. То есть в их жизни нету полного и окончательного послушания Иисусу Христу, полного доверия. Вот оно что, получается, что получается? Это просто человеческая вера или историческая вера. Вот в чем проблема этих людей. Милыми, я понимаю, что мы люди далеки от совершенства, мы часто согрешаем. Но если кто-то из нас чувствует себя не вполне комфортабельно, то нужно вещи называть своими именами. И если ты сделал грех, то нужно покаяться, а не говорить: «Господи, приготовь меня, потому что я еще не готовый». Вот оно, фактор человеческой веры. А человек берет и возлагает это на Господа: «Господи, приготовь, вот делай то, другое, а я буду жить, потому что вот, ну, жизнь есть жизнь, я должен жить». Вот оно, фактор человеческой веры должно быть, спасающий. В чем она заключается? Получилось, что Божья вера и человеческая вера, они эквивалентны друг другу. А это очень опасно, потому что и бесы веруют, и трепещут, но их вера не является эквивалентна Божьей вере. Они хорошо веруют, они хорошо знают, что это Слово Божие, они его цитируют наизусть. Помните, когда он искушал Иисуса Христа, он наизусть цитировал тексты Священного Писания, и он хорошо знает, что это Божья истина, и он соглашается с этим. Но тем не менее, они трепещут, бесы трепещут. Вот что получается, поэтому оно так и выходит. Почему эти люди трепещут? Почему для них весть о скором пришествии Иисуса Христа – это страшная весть? И я слышал довольно часто, когда люди в своей молитве обращаются к Богу, они говорят: «Господи, какая страшная весть раздается по всей земле, скоро Твое пришествие». Почему? Они трепещут. Разве они не верят Писанию? Верят, но они свою жизнь не верили Иисусу Христу. Вот проблема. Вспомните о том, как однажды молодой человек, он герой был, и он безжалостно, больно бил Иова в свое время. Он хорошо знал Священное Писание. Он оперировал всеми этими дамами. Он говорил, он знал о величии Божьем, о могуществе. И бедный Иов, он закрыл уста и уже молчал. Он ничего не может сделать. А он его продолжает и продолжает и продолжает. И когда в конце концов вдруг его сердце затрепетало, что случилось? Иов 37:1 читаете. «От всего трепещет сердце мое и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его». Да, когда он не слышал голоса Божьего, он мог говорить об этих истинах, он мог бить и поражать Иова, но как только до его слуха дошел голос Божий, его сердце сдвинулось с места, страх и ужас. Почему? Потому что, зная Писание, тем не менее, этот человек был совершенно далек от чего? От того, чтобы в свою жизнь верить Богу. И тогда Бог говорит, кто этот омрачающий провидение словами бессмысла? Очень часто люди говорят, о, это Иов. Но если вы будете читать 42 главу, 7 и 8 стих, Бог дважды повторяет одну истину. Идите, попросите Иова, пусть он принесет в жертву. Почему? Потому что мой гнев горит на вас, что вы не так верно говорили обо мне, как говорил раб мой Иов. Так к кому же он обращался? Кто этот омрачающий провидение бессмысла? Это тот, который говорил только что. Иов понимает свое несовершенство, он и говорит, да, я много не понимал, а теперь я молчу. Так оно и есть. Так вот, следующим фактором спасающая вера есть вера человека в Бога, человека, приходящего к Богу через веру, через доверие Иисусу Христу. В чем или как она фокусируется? Эта вера, спасительная вера, она фокусируется не только на Слове Божьем. Внимательны будьте, потому что, может быть, вы скажете, как это не на Слове Божьем? Но она направляет это Слово Божие, которое мы питаем себя. Вот, когда наше сознание пропитано Словом Божиим, мы питаемся им день и ночь, то это Слово Божие куда направляет наш фокус нашей веры? На Иисуса Христа. Вот куда направляет фокус веры. Почему? Потому что Писание, ибо все через Него, все им и все для Него. Вот куда, поэтому и мы говорим, что это не просто вера, которая фокусируется на Библии, все, я читаю, там размышлять это не обязательно, главное читать и тому подобное. Нет, поучайся в ней день и ночь, исследуйте Писание, вот к чему призывает Священное Писание, вот оно что. Так вот, когда мы принимаем это Слово Божие, читая его, то Слово Божие, оно направляет нас куда? Оно направляет наш фокус нашей веры на Иисуса Христа, как единственную личность, через которую мы получаем спасение. Более того, это же Слово, которым мы наполняем наше сознание, оно побуждает полностью довериться Ему. Вы улавливаете, какой фактор человеческий здесь, спасительной веры? Оно побуждает нас довериться Иисусу Христу. Так вот, слушайте, что говорит Христос в своей первосвященнической молитве, Иоанна 17:20. не о них только молю, но и о верующих в Меня по слову их». То есть эти люди уверовали в Иисуса Христа и приняли спасение. Как уверовали? Через Слово Божие. Вот это путь есть. Почему? Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот куда фокусирует нас вера эта. Итак, еще один фактор, заметьте, очень важный. Знание библейской истины, знание тайн Евангелия. Так вот, дорогие мои, посредством знания невозможно соединиться со Христом и стать сопричастником божеских обетований. Посредством знания невозможно соединиться. Очень многие люди довольно хорошо разбираются в библейской доктрине, они знают, они могут оперировать текстами Священного Писания, но тем не менее эти люди не соединены спасительной верой с Иисусом Христом. Так вот, потому что именно она, спасительная вера, вводит нас в присутствие Божие. Именно она дает нам и присваивает для человека верующего все библейские обетования, которые мы имеем во Христе Иисусе, они становятся нашим достоянием. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы вверяем свою жизнь Ему, Иисусу Христу. Более того, наша совесть и наша душа, она получает полное удовлетворение. И требования души удовлетворяются абсолютно в ком? В Боге, в Иисусе Христе. Вот что она дальше. Она дает свободную возможность, свободное право приближаться к Богу и идти к Богу, как к своему небесному Отцу. Христос и учил молиться «Отче наш». Вот что значит спасительная вера. И поэтому, друзья, таким образом, простое согласие с истиной не является спасительной верой, поймите. Если не будет доверия Господу, ничего не получится. Так вот, пока наше согласие со Священным Писанием не подведет нас к Иисусу Христу, нам необходимо принять Его полностью и довериться полностью Иисусу Христу, когда Он открывает нам, чтобы мы это уразумели. Посмотрите, разве фарисеи не были уверены в том, что Ветхий Завет, который имели в то время, Ветхий Завет не является Священным Писанием, они этому верили. Разве богатый юноша, который пришел к Иисусу Христу, разве он не верил в то, что Священное Писание является божественной истиной? Но почему они потерпели фиаско? Потому что они не смогли довериться Господу. Они не смогли сделать Иисуса Христа своим Спасителем. Вот в чем дело. И поэтому потерпели ужасное поражение. Теперь давайте мы посмотрим на характерные особенности ложной веры. Оказывается, что кроме того, что вера может быть и человеческая, но оказывается, что есть ложная вера. Поэтому второе, на что обращаю ваше внимание сейчас, характерные особенности ложной веры. Мы об этом сейчас порассуждаем на эту тему. Вот и на следующее воскресенье, если Господь продлит нашу жизнь, мы дальше продолжим именно рассуждать на эту тему. Итак, ложная вера, она имеет свои особенности. Но вы знаете, в чем трудность и в чем проблема? Проблема заключается в том, что ложная вера и спасительная или Божья вера, оно на первых порах имеет очень много схожего. И очень трудно различить со стороны. Посмотрите Евангелие Марка, я прочитаю вам 13 глава, то есть Евангелие Матфея, 13 глава. Здесь Господь наш поучал притчами учеников своих. И вот им сказал им другую притчу. Он им говорит, 13 глава, посмотрите 24 стиха. Другую притчу предложил он, то есть Христос, им говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелами, и плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевели». Пришедшие же рабы домовладельки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда на нем плевелы?» Как видите, очень трудно вначале различить, где настоящая зелень, добрый семян посеяна, а где эта зелень является недоброй, то есть это плевелы. До каких пор они не могли различить? До тех пор, пока, кто не сказал, показался плод. Вот в чем дело. Поэтому, дорогие мои, очень трудно порой заключается различить вот это различие ложной веры и спасительной веры на первых порах. Почему? Потому что они имеют очень много схожего. Смотрите, и те зелененькие, и те зелененькие, и те листики, и те листики имеют. Все вроде бы, все везде красивое, зеленый растет. Но до поры до времени, как только появились плоды, сразу стало видно. Так вот, это вера человека с каменным сердцем. Это первый признак ложной веры. Дорогие мои сестры и братья, знайте, что по своей природе каждый человек имеет каменное сердце. Мы все имели эти каменные сердца. Но чем отличается спасительная или Божья вера? Она отличается тем, что возрождение полностью изменяет наше внутреннее естество. Теперь мы получаем совершенно иное сердце. Посмотрите, что нам говорит пророк Иезекииль, 36 глава. Бог вот что обещает и вот что говорит. 36 глава пророка Иезекииля, 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное». Видите, мы все имели каменные сердца до своего уверования. Все люди имели каменные сердца. Но спасительная вера заключается в том, что при возрождении Бог делает операцию. Правда, эта операция скрытая, их никто не видит и никто не знает, но это знает только Бог. Что Он берет? Он берет из нашей плоти каменное это сердце, которое было в нашей груди, и вселяет туда совершенно другого характера сердце, плотяное, чувствительное это сердце. И поэтому, смотрите, так и Христос, объясняя эту притчу, посмотрите, он говорит, когда вышел поле сеятель, он говорит, и одно упало на каменистую почву. И читаем Луки 8:13. А упавшие на камень – это те, которые услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня. То есть камень там. Это сердце, оно было, есть и остается каменным. И что получилось? Во время искушения эти люди отпадают сразу. Мы удивляемся, говорим, вроде такие хорошие люди были, все, и вдруг ушли, мир отпали, потому что не была произведена операция на сердце. Так вот, дорогие, дам вам, ложная вера не имеет плотяного сердца. Но вспомните хотя бы библейский пример. Помните, когда один человек задал вопрос Иисусу Христу и говорит, а кто мой ближний? И Христос приводит пример, как один человек шел из Иерусалима в Иерихон, его встретили разбойники, он был избит, изранен и умирал там при дороге. Что случилось? Идет этой дорогой первосвященник или священник. Как могло получиться, что он прошел мимо человека умирающего? Это не то, что там постоянно люди ездили, ходили, как возле фривея, абсолютно нет. Дело уже было к вечеру, все. И он просмотрел, почему? Почему его не тронула вот эта вот просьба, почему не тронула его вот эта мольба этого человека, который умирает? Ведь там не так часто ходили люди, все. Почему? Потому что этот человек имел каменное сердце, дорогие мои. Он был человеком религиозным, он был человеком, который знал Писание, который оперировал, он совершал служение в Иерусалимском храме, но это была его работа, этого человека. Этот человек никогда не вверял и не доверял своей жизни Господу, иначе бы он подумал, почему это вдруг я иду на служение, и почему вдруг вот этот человек, я же не могу пройти, он умирает, дорогие мои. А представьте себе, что этот человек бы потом бы соблазнился бы и сказал бы, но если там священник такой, то какой же приход? Помните русская пословица, каков поп, такой и приход. Так и здесь. Потому что у этого человека не было никакого сочувствия к страдающим, говорит Соломон Мудрый. Должно быть сочувствие, сострадание должно быть. Но это есть характерная черта спасительной веры. Это есть плод Духа Святого. Эти плоды могут расти только тогда, когда произведена операция на сердце, когда это каменное сердце было удалено, а туда вложено плотяное сердце. Тогда на нем вырастет вот это сочувствие, сострадание, соболезнование. Посмотрите, что для этих людей, торжественное богослужение превыше всего. А может быть, священник думал, да я уже несколько лет ожидаю своей очереди, наконец моя очередь пришла, а теперь что, я должен с этим человеком связаться, все, а тем более он побитый, он нечистый, да и я буду нечистый всю неделю, и потом опять несколько лет ждать очереди. Вот что получается для многих христиан, дорогие мои, подумайте, что для нас первично, что для нас важнее, спасение человека или то, что будут думать или говорить, или служение, или исполнение своих обязанностей. Но твоя обязанность, первостепенная обязанность, как священника в этот момент, ты должен оказать помощь этому человеку, чего бы тебе это ни стоило. Там есть много других священников. Они проведут служение. Вот что значит ложная вера. Это вера человека с каменным сердцем. Дорогие, а теперь посмотрите следующий а следующая особенность ложной веры. Люди не спасенные, но верующие, их ум не просвещен. Вот почему они слушают Слово Божие, но они не понимают, потому что своей жизнью они не посвятили Господу, не доверились, их ум не просвещен. Теперь посмотрите, обратный ход какой? Что говорит апостол Павел, 1 Коринфянам 2:16? «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» Посмотрите, сколько людей сегодня называют христианами, они судят Бога. В каком смысле? Они поставили свои условия Богу, и они говорят, вот если Господь вот так будет поступать, значит, Он справедлив. А если по-другому, Он несправедлив. Кто ты, Павел говорит? Он говорит, кто ты, кто познал ум Господень? Ты что, так мыслишь, как Господь? У тебя один и тот же ум, что ты судишь Господа? А теперь он обращается к другой категории людей и говорит, а мы имеем ум Христов. Поэтому мы никогда Господа не судим, а мы соглашаемся с Ним. И для нас это привилегия, возможность доверить свою жизнь Господу. Апостол Павел молится за церковь в городе Ефесе. Почему? Потому что там тоже разные проблемы. И он, знаете, о чем молится? Он молится, я только прочитаю 1:18 стих 1 главы послания апостола Павла Ефесянам, и он молится, чтобы Бог просветил очи сердца. Вот оно что, дорогие мои. До тех пор, пока наш разум не будет просвещен, до этих пор мы никогда не будем делать правильные выводы. Мы всегда будем принимать решения, которые будут огорчать Господа. Потому что ум не просвещен. И Павел молится об этом, чтобы Бог просветил. Может быть, сегодня и нам нужно просить у Господа, не приготовь нас к встрече, Господи, просвети наш ум, чтобы мы в действительности могли видеть, где белое, где черное. Вот о чем нам нужно молиться. Итак, посмотрите, эти люди, непросвещенные люди, они рассматривают веру только с формальной стороны, не воспринимая ее сущности. Ну, например, смотрите, Иисус Христос беседует с Никодимом, и он что говорит? Кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Небесное. Чем аргументирует Никодим? То есть его ум не просвещенный, и он воспринимает слова Иисуса Христа. И он говорит, слушай, да как же старый человек может родиться опять? Вот что значит непросвещенный ум. Вы им говорите одно, они понимают. Дело-то вот в чем, что невозможно говорить, апостол Павел, с вами, как с духовными. Невозможно. Вам нужно опять давать молоко. И все. Невозможно. Эти люди, они воспринимают формально то, что написано, не воспринимая ее сущности. Так вот, дорогие мои, когда мы говорим о вере в Писании, все время говорится вера, 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 но одно и то же слово в разном сочетании с другими текстами Священного Писания, одно и то же слово «вера» может означать доверие, можно означать полное упование и надежда на Господа, может означать вверение своей жизни Господу, но оно говорится «вера». Но мы должны же исследовать Писание, чтобы научиться именно различать. В Писании это говорится одним словом Божьим, Но эти люди не видят разницу, потому что не исследуют, не читают. Получается точно так же, как в том случае, дорогие мои, не сочтите это за непристойность, но когда пришла одна женщина, у нее муж был очень непослушный и неверующий был, и она была вроде бы верующая, и она приходит и говорит, что вы знаете, пастор, я уже и то, и другое, и третье, и он не реагирует, и все, и другое. Я не могу больше с ним жить. Все, я должна его оставить. А он говорит, а ты проклял ему горящие уголья на голову? Он говорит, нет, кипятком поливал, а вот горящие уголья нет. Это так оно и есть на самом деле. Почему? Потому что непросвещенный ум, эти люди воспринимают, не разбирая в сущности Священного Писания. Они не разбирают. И поэтому они не могут верить. Помните, апостол Павел проповедовал перед Агриппой, царем. И он ему все рассказал все, во что он верит. И потом он говорит, «Царь Агриппа, веришь ли ты пророкам?» «Знаю, что веришь», он говорит. Да, он имел веру, познание, но его вера была обманчивая, ложная вера. «Послушаем тебя в другой раз», сказала Фест. Вот какая опасность. Мы об этом поговорим в следующий раз. И поэтому Писание говорит нам, да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней, поучайся, дорогие мои. Это разные вещи. А Христос говорит, исследуйте, читайте в контексте, разбирайтесь, о чем это говорит, потому что одно и то же слово в разном сочетании с другими словами может означать совершенно разные вещи. Ну, например, понимаете, слово «легкий» возьмите, да? Какой здесь антоним к этому слову? Легкий? Тяжелый. Всем понятно, да? Это слово «легкий». Ну, например, я беру какую-то вещь или чемодан, или стол, ой, говорю, этот чемодан очень тяжелый, а вот этот легкий. Понятно, да? Хорошо, вы говорите, сегодня пришли в собрание и говорите, о, я сегодня имела легкий брекфаст. Это что значит, по весу легенький, да? Или кто-то говорит о своих проблемах, и говорит, о, твоя проблема очень легенькая, вот моя тяжелая. Одно и то же слово, видите, в трех сочетаниях имеет совершенно разные понятия. Вот так и здесь, милыми, поэтому исследуйте Писание. Да, собирая, делая это, говорит апостол Павел, если враг твой голоден, помните, к чему он говорит? Если враг твой голоден, накорми его, если он наг, одень его, делая это, что он говорит? Ты собираешь ему горячие уголья на голову, но первой части она не понимает, почему ум не просвещен. Поэтому, когда он сказал за горячие уголья, она и понимает, что да, это горящие уголья. Но то, о чем здесь говорится, совершенно непонятно. Вот что получается, ложная вера. Да, Писание говорит, для того и мертвым было благовествуемое, чтобы не подверглись суду. О, мертвым? А, так это же Христос сходил в преисподнюю в ад, и там мертвым проповедовал. Сразу нашли выход, правда? Но абсолютно не соответствует истине. Совершенно иной смысл здесь вкладывает апостол Павел. Вот почему особенности ложной веры иногда очень трудно отличить. Потому что эти люди... Как правило, они наизусть могут вас стрелять любым текстом Священного Писания. Так вот, дорогие мои, смотрите, когда эти люди слышат Слово Божие, они с радостью принимают. Очень многие невозрожденные люди, они с радостью принимают учение Евангелия. Им очень нравятся верующие люди. Почему? Потому что они идут с ними, они общаются, они знают, что они они не грешат. Эти люди ведут здравую, нормальную жизнь. Они хорошо в моральном отношении. У них крепкие, здоровые семьи и тому подобное. И поэтому что? Это же очень хорошо принимать Евангелие. Ты же имеешь прощение грехов, ты имеешь установление, ты пользуешься Божьими благословениями. А чем плохо? Они это с радостью принимают. А тем Божие, они дружат с самыми честными, порядочными людьми, самыми верными людьми. А потом вечное блаженство на небе. Это же чудесно. Знать тайны Писания, уметь говорить, ты в почете, тебя все хвалят, тебя все уважают, тебе все тянутся, чтобы твою руку поцеловать. Просят благослови, благослови. Это же прекрасно, правда? И многие ради этого они идут. Так вот, какое это сладкое наслаждение. Но, дорогие мои, они вышли из Египта. Мы это проходим по четвергам. Они вышли с глубоким ликованием, радостью. Они вышли с самыми богатыми людьми из Египта. Помните, обобрали всех египтян. Все золото, оно осталось у них. И не думали, только мы выйдем с Египта, тут и дальше небо будет открыто перед нами. Все, но вот они вышли из Египта, а впереди Красное море, а сзади фараон. И лопнул, как мыльный пузырь, их вера. Вот что оказалось. Бог берет опять им, показывает свою чудодейственную силу. Он берет, разверзает это море, и они идут по сухому. И там дальше написано, и уверовали израильтяне. На сколько дней была их вера? На 3 дня. А потом опять лопнула, как мыльный пузырь. Вот что значит ложная вера, дорогие мои. Да, это ложная вера, она верит тогда, когда все хорошо, когда они в почете, когда их уважают, когда все ценят их и тому подобное. На этой неделе я получил письмо из Украины, оттуда, где наш миссионер, брат, трудится и работает. И он рассказывает о своем друге там, с которым они вместе сейчас совершают служение не только там, в церкви, в селе, где он трудится, но они совершают в одном из госпиталей в Ровно. Уже 21 год они ходят туда и проповедуют там, иногда берут певцов, чтобы кто-то спел и все. Сейчас свобода, там вы если позволяет общество, вы можете проповедовать везде, где только сможете. Вот. И он говорит, что в основном люди принимают, вот, кто поздоровее, там есть специальная комната, они идут, слушают. Вот. Конечно, бывают такие, что и прогоняют нас. И вот он говорит, мой друг, значит, и я его встретил, он такой идет разочарованный, говорит, что такое, все, что моей больше ноги там не будет в этом госпитале. Представляешь? А меня выгнали с комнаты эти больные. Вот, чуть ли не там не забросали все. И сказали, что больше не ходи, вот, возмутители. Вот, и все. И он говорит, все, я больше не пойду. Вот он едет в автобусе. Вдруг какой-то мужчина подходит к нему, поздоровался. Он говорит, да, я вас знаю. А он говорит, а я вас не знаю. А он говорит, а вы несколько лет тому назад в этом госпитале вы там были, вы проповедовали Евангелие. И я вернулся домой, я покаялся, он говорит. Моя жена покаялась, мы приняли крещение, потом мой сын и моя дочь. Так что мы теперь всей семьей служим Господу. А он говорит, так что ж я молол такое? Я больше моей ноги не будет там. Пришлось покаяться. Он не говорит, Господи, приготовь меня встреча с Тобой, а покаялся. Вот так бывает, дорогие. Это действительно, это истинно спасающая вера. Но ложная вера, она сразу же, о, меня обидели, все, я больше ходить не буду, я больше туда не пойду, я буду идти туда, где меня уважают, где меня ценят. Там меня не ценят. Представляете, он знать не знал этого человека. Он там не живет, он совершенно с другого селения, но был там в этом госпитале. И слово имело действие. Вот как оно получается, дорогие мои. Поэтому мое желание и молитва сегодня, дорогие мои, чтобы в действительности Господь нам помог, просветил очи разума, чтобы мы в действительности могли познать, что есть истина, и могли не просто верить, а верить свою жизнь Богу, довериться Ему в любых обстоятельствах жизни. Он никогда не оставит тех, которые уповают и надеются на Него. Никогда еще те люди, которые уповали и надеялись на Господа, они не были постыжены и посрамлены. Наоборот, посрамлены и постыжены были те другие, которые отвергли эту веру. Будем молиться, чтобы Господь помог и дальше, на следующее воскресенье нам продолжить эту тему. И для вашего размышления хочу сказать, что на следующий раз, если Господь продлит жизнь, мы будем говорить об опасности самообмана. Ужасные последствия ложной веры. Это опасность. И закончим на другое. Как Библия описывает нам спасающую веру? Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.